Глава 7. Снаряд. Часть 1. Майор Светлооков сидел один в комнатушке сельской хаты на Морятинском плацдарме. Он сидел за столом лицом к окну, держа около уха трубку телефона, другой рукой машинально расправляя шнур. Быстро вечерело, но огня он не зажигал. Не хотелось занавешивать окна и сидеть потом в слепой и глухой норе. Спасся песковцы не переставали быть ближним тылом, а теперь с наступлением они оказались неожиданно в зоне боевых действий. Разумеется, штабное село охранялось, но лучше было все видеть и слышать и иметь под рукой пистолет, вынутый из кобуры. То, что сообщали майору Светлоокову, отражалось на его лице игрою бровей и губ. Отражалось бы, если б не так стремительно сгущавшаяся темнота. «Зоечка, друг мой», — говорил он, «ты там сидишь на коммутаторе, на главном, можно сказать, пульте управления. Так ты пресекай эту болтовню по связи, чтоб у тебя отводная трубка от уха не отлипала. И как услышишь, что маршрут сообщают и время, прерывай тут же. В разговор не встревай, замечаний не делай, а тут же прерывай». «Я так и делаю, майор», — отвечала трубка. «Кто еще знает, кроме надштаба? Ну, начальнику разведотдела полагается это знать. А кто еще?» Трубка ему перечислила 3-4 посвященных. «Да», — сказал майор Светлоуков, — «это уже не секретность. Уже как пить дать, где-нибудь утечка произошла, что барин едет. Ну, хоть бы просто трепались, анекдоты рассказывали, насчет баб опытом обменивались. А то ведь такие вещи по проводу сообщают. А вот подслушают, да устроят барину перехват в лесу, да в плен возьмут. У них же мечта нам ультиматум предъявить». Люди, которых называли бандитами и предателями, рыскали вокруг по весям и малым хуторам, и вели они себя дерзко. Из страха окружения они подались не на запад, куда бы им следовало прорываться любой ценой, а на восток, к берегу Днепра. Этого не объяснить было никакой логикой, но лишь инстинктом загнанного животного, которое бежит туда, где не так пышет огонь или не так леденит дыхание смерти. Хотя там-то как раз она и поджидает его, спасаясь от окружения незавершенного, из которого еще можно было вырваться, они попали в такое, откуда им выхода не было вовсе. «А Светлоуков ему безопасность обеспечь», — сказал майор Светлоуков с досадой. «Волшебники мы, что ли? Скромничайте, майор», — сказала Зоечка и рассмеялась серебряным смехом. «Я-то вас считала волшебником». «Уже не считаешь?» «Считаю. Кого же мне еще с вами рядом поставить?» «Ну, придется нам с тобой этой ночью попотеть». «Фи», — сказала Зоечка. «Не ожидала, что вы так вульгарно».
«Ну, я хотел сказать, потрудиться».
«Не лучше». «Слушай, Зоечка, ты что-то у меня сегодня игривая. Уговор был какой? Всякие шуточки на скользкие темы во время работы отставить.
А тебя только туда и тянет».
«Где он сейчас примерно?» «Не примерно, а точно. К Торопиловке приближается».
«Там он ночевать не захочет.
И в Спасо-Песковцах не захочет.
Он в свой вокзальчик поедет. А там сейчас неизвестно кто и что. Я звоню без результата. Линия туда обрезана?»
«Нет».
«Это почему?»
«Сказано же было, все линии, которые могут быть захвачены, обрезать. Можете не беспокоиться, я все концы в руках держу».
«Да?» — спросил он с гнусавой ухмылкой. «Это хорошо, Зоечка. Я так и вижу тебя, как ты концы, необрезанные, в ручках своих нежных держишь. Впечатляющая картиночка».
«Ну вот», — обиделась Зоечка. «Вы же сами на скользкие темы. Виноват.
А ты сейчас и командующего могла бы прослушать?»
«Командующего — это что? Я вас могу».
«Ого! А ты знаешь, Зоечка?» Он хотел продолжить. «А ты далеко пойдешь». С некоторым даже испугом, но и с восхищением он отметил, что она уже высвободилась из-под его первоначального подавляющего авторитета и неуловимо наглеет. Вот уже называет его не товарищ майор, а просто майор. И нет смысла делать ей замечания. Это ведь не Зоечкина особенность, а той службы, которой принадлежали они оба, и которая по самой природе своей разрастается и наглеет. Наглеет и разрастается. Знать о людях больше, чем они того хотели бы,
и чтоб это не сказывалось на посвященном в чужие тайны? Невозможно.
«А ты молодец», — прервал он свою затянувшуюся паузу. «Благодарность от лица службы. Служу Советскому Союзу».
«Неправильно говоришь. От лица нашей службы. На это наши люди отвечают глубоким, сосредоточенным молчанием». Трубка помолчала. «Вот правильно. Сейчас я по карте посмотрю, где эта Торопиловка». «Что ж, дорогая моя, приятно слышать. Не в смысле «дорогая женщина», а «дорогая помощница». Тоже приятно. Придется нам сегодня, Зоечка, проявить себя волшебниками. Тут что главное сейчас? Когда уже произошла утечка, и не исключается подслушивание. Нужно создать, как бы это выразиться, хорошую неразбериху. Я это поняла, майор. Можешь на меня положиться.
«Зергут», — сказал он весело.
И подумал, что лучше с этой Зоечкой не ссориться. Слишком она влезла во все дела. «Созваниваемся. Ты знаешь, где я буду. Адьё». Он положил трубку, прокрутил отбой и несколько мгновений сидел неподвижно, в рассеянности продолжая расправлять шнур. В окнах все больше чернело, и темнота понуждала его приступить к делу. «Эх, Фотий Иванович, зачем?» — произнес он мысленно. «И что вам в Москве не посиделось? Не побыли дома, с женой любимой, с дочками подрастающими, а прямо к нам? Ведь расплатились же с вами. Неужели мало? Звезду на погоны, звезду на грудь, фактически за одну только переправу, за один лишь замах. Другой бы доволен был выше головы, а вам подавай, предславль. Один бог знает, как я вас уважаю. Но ведь правду говорят, жадность фраера губит». «Ну что поделаешь», — произнес он вслух, — «вызываю огонь на себя». Но и после этих слов он сидел, огорченно вздыхая, и не мог себя заставить подняться. Не в моготу было перенести всю тяжесть свою на ноги. Он надел фуражку и, взяв со стола пистолет, поставил его на предохранитель и вложил в кобуру. Казалось, ему на это ушли все его силы. При свете было видно, что лицо его хмуро и печально.